Доброе утро. Ну что, давайте познакомимся. Меня зовут Владимир. Кто меня первый раз видит? Кто первый раз меня видит? А кто последний? Мы приехали из России, слава Богу, в этот раз всей семьей. Это для меня большая радость, потому что моя семья всегда для меня большая поддержка. Дети в служении помогают. Недавно мы провели большую конференцию в начале июля. Нет, да? 10 июля. Трехдневная конференция, где в лесу, тоже в палатке, выезжали люди из всей области. И было где-то к 300 человек, ну где-то 280 человек выезжало. И мы организовали эту конференцию, я был рад тому, что есть большая семья. И в основном вся организация конференции лежала на всю нашу семью. И было так просто работать, просто общаться и организовывать это, потому что есть поддержка и семья, которая тебя понимает. Вот, и я хочу представить нашу семью, кто из вас не знает. Вот Танюша, супруга моя здесь. Она русская, но рижанка. Родилась в Риге, и до сих пор она еще как бы числится в Риге. Да, имеет вид на жительство в Риге. Рядышком там Давид. Тимофей. Вон там. Там где-то Эльмир. Помаши рукой, Эльмир. Где-то Анжелика должна быть. А вот Анжелика, привет. Там Диана. Ты что, переводишь, да? Молодец. Вот мы теперь уже знакомы. Я хочу, чтобы вы были свободны, когда вы слушаете слово. И не боролись с Богом. И не старались быть просто попугаями, которые не сознают, что делают, а просто повторяют. Я уверен, что Бог создал нас людьми, которые умеют осмыслить, понимать. И Библия, в общем-то, как-то с неодобрением относится к тем, которые как лошак, необузданный, неосмысленный, неосмысленно делает какие-то вещи. Вот важно, чтобы мы делали вещи, конечно, осмысленно, понимали, разумели. Ведь было такое время, когда ученики что-то делали, а важность была в том, чтобы у них открыт был ум к разумению Писания. То есть открыть ум, то есть понимание Писания. Поэтому я верю, что Господь откроет нам ум к разумению Писания. И вот мне нравится вот эта тема, которая выбрана здесь на конференции, укорененные, утвержденные в любви. Ведь это очень важно, потому что укорененный, утвержденный, посаженный, да, это говорит о жизни. И у меня вот как бы несколько вопросов, которые бы я хотел как-то вот задать. Наверное, вы тоже сами себе задаете эти вопросы, на которые, может быть, в процессе мы будем иметь ответы. Быть укорененным. Говорит ли это то, что ты очень глубоко? Как вам кажется? Может быть и да, если ты глубоко Это и есть смысл, что ты укорененный, но не до конца. Если ты утвержденный, ну вот как-то вот так крепко закрепленный, действительно ли это говорит о том, что ты уже укоренился, что тебя не сдвинуть с места? В каком-то смысле да, но не обязательно. И что-то здесь еще не хватает, чтобы говорить, что ты укорененный. Вот посмотрите, вот наша палатка, вот она держится, здесь вот есть такие вот штыри, забитые в землю, они крепко стоят. Можем ли сказать, что они укорененные? Нет. Есть что-то другое, что может подчеркнуть укорененность. Дело в том, что ты можешь быть не так крепко зацепившийся за землю, но слово «укорененный» подходит только тем, кто имеет корень. Вы согласны со мной? Тем, которые имеют корень. И не только имеют корень, а укорененность слова относится к тем, которые имеют живой корень. Правда? То есть они имеют взаимодействие с тем, куда они укорененные. Когда мы говорим об укоренении, значит, мы говорим о том, что мы живы и есть какое-то взаимодействие. В прошлом году мне подарили на день рождения одно дерево, ну, назову его дерево, я не помню, как оно называется, оно однолетнее такое дерево, и в горшочке подарили вот такого ростика с красивыми такими листьями. Сказали, посади где-нибудь. Я его посадил. И оно выросло очень такое красивое, большой куст. Оно с таким стволом, оно было вот таким, такой высотой, с такими огромными листьями. Достаточно красивое, симпатичный такой куст был. Это было в середине мая. Мое день рождения 16 мая. Сейчас уже конец июля, да? В этом году мне тоже подарили такое же дерево в то же время. Ну, увидели, как оно там растет у меня, и вот подарили мне такое же дерево. Но в прошлом году в мае было достаточно тепло, поэтому я сразу его посадил. В этом году в мае была такая холодная погода, я его не посадил. Думаю, пусть оно еще в горшочке постоит. И оно постояло в горшочке. Потом я куда-то уехал. Думаю, приеду, посажу. Приехал, а на улице такая холодина. Ну, пусть еще постоит в горшочке. Она еще постояла в горшочке. И вот сейчас, когда уезжать, я смотрю, оно стоит в горшочке. То туда, то сюда, оно стоит все еще в горшочке. Я смотрю, пора бы его посадить. Но я обратил внимание, что когда мне его подарили, оно было вот таким, а сейчас оно вот такое. Я думаю, сейчас его посажу. А потом думаю, так, слушай, 2 месяца больше прошло уже. С того времени, как его мне подарили, это дерево. Я посмотрел на нее, а у него уже такие цветы, ну, как бы почти цвет появляется. Оно вот такое маленькое. Я думаю, что случилось с моим деревом? И я понимаю, что время упущено. Оно уже начало цвести. И если я его посажу в землю, оно, может, чуть-чуть уже поднимется, но оно уже не будет таким. В прошлом году в это время оно уже было достаточно высоким деревом. В этом году оно вот такое дерево. И я вспомнил одну историю и понял, что да, это правда. Когда кто-то водил по оранжерее, где были разные пальмы, деревья, которые на продажу их выращивали, они были в горшках, и те, которые в горшках были, где земля была ограничена, и корни его были ограничены, им было уже по 20 лет деревьям, они были невысокого роста. И я понимаю, вау, интересный наглядный пример я увидел. Своими глазами увидел. Так важно, где ты посаженный и насколько у тебя неограничена возможность к пределу распространения твоего укоренения. Нам иногда кажется, что мир – это и есть какая-то свобода. Я не знаю, вот многие из вас с детства верующие. Помашите рукой. Кто вот с детства верующий? Хорошо. А кто из вас не с детства верующий, но вы уже, ну, лет, по крайней мере, 10, вы уже точно верующие? Вот я хочу задать вам вопрос, особенно тем, которые с детства верующие. Было ли когда-нибудь у вас такое ощущение, что вы приходите в церковь, вы служите Богу, вы здесь, и мысли такие приходили, что ты чем-то ограничен. Вот там свобода, там все можно, а ты чем-то ограничен. Кого-нибудь было такое, что вот тебя ограничить, тебе то нельзя, и ты какой-то, как хочется вырваться на свободу. Было такие мысли у кого-нибудь, да? Понимаете, это обманчивое такое искушение. Ведь дьявол предлагает как бы свободу. Говорит, вот, ты ограничен, точно так же, как с Адамом и с Евой, да? Говорит, ты ограничен, ты вот ограничен, Бог тебя ограничил, вот ты вкусишь, наоборот, это будет свобода. А куда человек попал? Он попал действительно в рабство, в ограниченность. То, что предлагает мир, это имеет такой вид свободы или просто обещание свободы, но там ее нет. И вот то, что есть в мире, оно человека начинает ограничивать. И что происходит? Смотрите. Человеку говорят, слушай, да что ты такой ограниченный? Что ты такой ограниченный? Тебе того нельзя сегодня, выйди на свободу. И человек говорит, да возьми сигарету. Да ладно эти сигареты, вот электронную сигарету. Это же совсем, и мне кто-то даже говорит, слушай, а это вообще экологически чисто, еще и полезно даже. И вообще очищает организм, и вообще и легкие очищает, и все такое. Это же вообще, это же не дым. Но поймите, что в нем-то разницы никакой нет. Что там есть никотин, который убивает непосредственно в человеке естественный гормон радости или эмоций, которые действительно они есть. Он убивает и подсаживает человека на искусственный этот гормон. И человек говорит, ну да, я свободен, что хочу, то делаю. Он раз берет это, а попадает в рабство, зависимость. Все, он уже скован. А он думал свободен. Он говорит, слушай, да нет, это надо еще больше свободу. Больше свободы – это когда настоящая сигарета. Он берет настоящую сигарету, получает еще больше ограничений. Человеку говорят, слушай, так а ты попробуй пиво. Это же совсем пиво, все его пьют, пиво. Это же ничего. Ты ж, да выйди на свободу. Человек выходит на свободу, а получает еще больше ограничений. Больше ограничений. А ты попробуй наркотики, это же вообще самая свобода. А человек идет как бы к свободе рвется, а получает что? Больше ограничения. И он становится карликом. То есть его рост, мы как христиане, знающие Бога, многие начинают пользоваться какими-то мирскими, вот мирской этой свободой, но в то же самое время приходит к ограничению. И их духовный рост, он ограничен. А мы цитировали место, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, познали, что вот неограниченную широту, вот эту неограниченность, там нету рамок, это не горшок. Неограниченность глубины, неограниченность. То есть ты начал свой рост, и твой рост, твое познание, твоя плодовитость, она никогда не закончится. То есть нет предела твоего роста, потому что нет предела твоим корням и нет предела времени, потому что Бог дает нам жизнь вечно. Я хочу, чтобы мы прочитали одно интересное место. Это послание к Ефесянам, 2 глава. С 4 стиха. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, что сделал вначале? Оживотворил. То есть ты уже живой. оживотворился Христом. И это все по благодати. Благодатью вы спасены. И оживотворил, и воскресил в нем, воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобилие богатства благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Стих, на который я хотел обратить внимание ваше. «И воскресил с ним, и посадил на небеса во Христе Иисусе». Посадил. Есть прямое понимание слова «посадил». Это, ну вот, естественно, вот стульчик, и ты сидишь. Есть другое понимание слова «посадить», которое к нам непосредственно больше подходит, потому что во Христе Иисусе мы в нем посажены. Посажен, то есть как дерево, посаженное в землю. Посажены. И вот я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас могли поразмыслить именно в этом направлении. Мы посажены на небесах. То есть, где наши корни? Где наши корни? Они на небесах. И каким образом? Во Христе Иисусе. Эта же мысль прослеживается и тогда, когда Иисус говорил, вы как ветвь на лозе, да, вы во мне, я в вас. То есть вот это вот движение. Человек, посаженный на небесах. А что на небесах? Что есть на земле? И что есть на небесах? На земле это видимый мир. И когда мы смотрим на этот видимый мир, мы можем видеть многие вещи. Хорошие, нехорошие. И чаще всего, когда мы смотрим на этот мир, мы говорим несправедливость, насилие, предательство, воровство, убийство, обман, грех. Не так ли? Если мы так смотрим, мы это действительно вокруг нас можем видеть. Но когда мы посмотрим, что есть на небе, можем сказать, что там есть воровство, грех? А? Нет, там этого нет. Что есть на небе? Там обитает что? Правда. Там нету болезни, там нету немощи, там нету слез, там нету несчастья, там слава Божья, там свет Божий. Это на небе. И скажите, если мы посажены на небесах, то что мы берем, или что мы можем провозглашать здесь на земле? И часто люди говорят, ты как-то вот реалии жизни вот вообще, немножечко посмотри на реаль жизни, она не такова, какую ты говоришь. Знаете, почему я говорю о другой реалии? Потому что я посажен на небесах. Я говорю о той реалии, которую я знаю, которую я переживаю, которую я чувствую. Та, которая на небесах. Я говорю, ты праведен во Христе. Почему? Потому что на небе обитает правда. А мы, люди говорят, так мы же не на небе. А кто вам сказал, что мы не на небе? Мы посажены на небесах. Именно то, что мы переживаем во Христе Иисусе, то, что мы там ощущаем в Нем, то мы и говорим. Потому что именно возрастаем мы в этом. Мы наши корни во Христе, да? И мы в этом возрастаем. И поэтому, если я возрастаю во Христе, в котором правда, в котором праведность Божия, если я возрастаю от неба, то в чем я должен возрастать? И вообще, что я должен говорить? И какие мои могут быть мысли? Только в том, что я праведен. И когда я говорю, ты исцелен, ты прощен, ты оправдан, ты имеешь вечную жизнь, ну как это так? Нет, я все еще болею, многие скажут, да? Все еще имею какие-то немощи. Но вы знаете, это действительно правда. Это действительно правда, когда мы эти вещи провозглашаем, потому что мы провозглашаем те вещи, которые на небесах, а мы посажены на небесах. Во Христе Иисусе. И там именно, в небе, это есть. И это не то, что где-то там, это там, где я есть. Я на небесах. И вы знаете, и наша задача, наша с вами миссия на земле проповедовать Божье Царство. Как мы его проповедуем? Что мы проповедуем? Что мы говорим? В чем это Царство Божье? Как раз оно и есть в том, что мы берем вот эти вот совершенные истины Божьи. Совершенные Божьи истины. И мы их провозглашаем, мы их говорим. Мы то, что на сегодняшний день невидимо, мы его провозглашаем. Мы говорим, что это есть во мне, потому что я посажен во Христе. Я в нем. И я от него беру. Я от него беру праведность. Я в нем. Я от него беру любовь. Я от него беру святость. Я от него беру исцеление. Я в этом живу. И поэтому, если я это говорю, понимаете, это и есть тот процесс моего исповедания, когда от него приходит в мою жизнь. Если я нахожусь там, во Христе Иисусе, а говорю о вещах, которые здесь происходят на земле, то в действительности я не питаюсь тем, что есть на небе. Я скажу вам, мы укорененные, мы уже посажены на небесах. И как вот это дерево, оно не укоренилось, потому что оно было ограничено горшком. Оно не могло вырасти, потому что оно было ограничено горшком. И поэтому оно не могло иметь рост. Да, оно было живо. Да, оно было зеленое, но оно не имело роста. Сегодня многие христиане именно вот в таком положении находятся. Да, они во Христе Иисусе. Но их понимание очень ограничено. Они не позволяют себе мыслить праведностью во Христе. Они не позволяют мыслить себе в святости Божьей. Они не позволяют мыслить себе в действиях Духа Святого. Они не позволяют мыслить себе как полноправные дети Божьи, имеющие наследие от Бога. Они ограничены. Им говорят, нет, ты это не можешь делать. Ты не можешь делать. И они как бы и посажены, но ограничивают себя. И поэтому их рост невелик. Но вы знаете, мы говорим, мы укорененные. И нам важно еще больше укорениться и опустить корни. Для чего? Укорененные, для чего? Если кол забит, он не укорененный, поэтому он забит туда, и он там стоит. И некоторые люди счастливы от того, что они стоят на правильном основании. Но на этом основании, или будучи во Христе Иисусе, там не просто нужно быть, там нужно взаимодействовать. И твое укоренение во Христе Иисусе, оно отображается в твоей жизни тем, что ты имеешь духовный рост, ты растешь. Вот этот колышек, который забит здесь, он не растет. А если он будет долго-долго там стоять, он просто превратится в негодность. Но дерево, которое имеет корни, оно укорененное. Для чего укореняюсь я? Для чего я укореняюсь? Для того, чтобы расти и приносить плод. Итак, для того, чтобы подтвердите, как бы иметь это процесс укоренения. Я скажу вам, это процесс, когда ты начинаешь познавать то, что есть во Христе Иисусе, и провозглашать. Вот это и есть процесс укоренения. Ты понимаешь, что есть во Христе Иисусе? В нем есть правда? О, она есть во мне. Во мне есть праведность Иисуса Христа. Я праведен во Христе Иисусе. И это тебя укореняет, и это тебе дает рост. И это дает тебе рост, и это то, что принесет в твою жизнь плод. Поэтому часто люди говорят, да спустись на землю. Я вам хочу сказать очень важный совет. Не спускайся на землю. Будь всегда посажен на небесах. Будь всегда вот этим нестандартно мыслящим. Не так, как мыслят эти люди. Говорит, посмотри на реаль жизни. Нет, нет. Ты не смотри на реаль этой жизни, потому что ты не от мира. Помните, как Иисус сказал? Я не от мира. То есть я не здесь посажен. И вы тоже не от этого мира. Мир вас не будет любить. Потому что вы не то, что в этом мире. Мир любит свое, а вы не от мира. Понимаете, мы не от мира сего. Мы посажены на небесах. И вот наше не от мира сего, это не то, что мы носим определенную прическу, одеваем определенную одежду, и мы показываемся, что мы не от мира сего. И едва улыбнемся и так дальше. Нет, это не это. Подчеркивает то, что мы не от мира сего. То, что мы не от мира сего, то в мире что? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот мир начинает хвалиться и вообще говорить о каких-то грехах и так дальше. Мы же в это не провозглашаем. Быть не от мира сего – это говорить действительно те вещи, которые не от мира сего. А люди говорят, вот что в мире? В мире все согрешили и лишены славы Божьей. И знаете, такое вот понятие, да все мы грешники. Да? Но если ты посажен на небесах, это уже не к тебе. Вот если ты от мира сего, то все вы грешники. А если ты во Христе Иисусе, то ты уже не все, а ты уже особенный. Ты уже посаженный на небесах. И поэтому ты не можешь говорить, я как все здесь. Слушай, нет, совершенно, ты не как все здесь. Ты во Христе Иисусе, и ты уже говоришь о других вещах, у тебя уже другие ценности, у тебя уже другие мысли. Вы знаете, как это сильно, то, что я говорю сейчас вам, как это даст тебе великий духовный рост, когда ты начнешь понимать, кто есть Христос, и таким же себя видеть. Вот это так сильно. И может быть, у тебя что-то будет не получаться, и ты не говори, ну я стараюсь, я еще не такой, но я стараюсь. Не надо об этом говорить. Ты говори, я такой. Почему? Я посажен на небесах. Я посажен, я такой. И вы знаете, и Бог действительно смотрит на мою жизнь именно таким образом. И если у меня случается сделать что-то неправильно здесь на земле, я это свергаю с себя. Интересная вот эта мысль. Павел говорит, посему свергнем себя. Всякое бремя и запинающий грех. Свергнем. Понимаете, здесь не отлепим от себя, не отрежем от себя, а свергнем. То есть вот это вот грех и всякое бремя, это то, что каким-то образом на нас навалилось, которое, ну, вообще нам не принадлежит. Его нужно просто вот стряхнуть с себя, и все. То есть это не наше естество, это неестественно нам. Просто я свергаю его. И понимаете, и всякий раз наше покаяние, когда мы что-то не так сделали, это не только говорим, о, я такой плохой, я снова что-то натворил. Нет, наше покаяние, когда мы просто свергаем, говорим, ой, что опять пристало, привалило, я не такой, я посаженный на небесах. Друзья, это так сильно. И я скажу вам, это та истина, которая изменит мир. Это та истина, которую Бог хочет нас утвердить, потому что на сегодняшний день я верю, что мы, именно на нас, вот вы, молодые люди, на вас лежит большая ответственность в том, что придет великое пробуждение на землю в последнее время. Именно вы будете именно тем каналом, через который Бог будет вести людей через нас, и Царство Божие будет распространяться. И именно истина Пребывание во Христе, быть укорененным во Христе, она центральная истина пробуждения. Потому что против этой истины дьявол не может идти. Это то, чем мы побеждаем. Праведностью во Христе Иисусе. Помните, такие два человека было, Каин и Авель. Каин был, ну, как бы прообраз человека плотского, а Авель человеком от Бога. Каин, который принес жертву, которая Богу не понравилась, а Авель принес жертву, которую угодил Богу. Каин был человеком полей, а Авель был человек стада. То есть он был с животными. Смотрите, что происходит. 4 глава Бытие, 8 стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». Вы слышите, да? Пойдем в поле. Куда Каин позвал Авеля? Он позвал его на свою территорию. Пойдем, говорит, в поле. Слушай, Авель, тебе не подозрительно, что Каин тебя зовет на поле? А что такого? Это же мой брат. Это же мой брат. Почему так доверяешь ему? Так это же мой брат. Это же моя кровушка. И пошел Авель вместе с Каином на поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Очень часто наши плотские вот желания и вообще наша плоть, она зазывает нас вот перейти на территорию. Сойди на территорию плоти. Осознай себя грешником. Осознай, что ты такой несчастный, бедный, и все тебя предают, и все тебя ненавидят, и так дальше, и тому подобное. Пойди на территорию плоти. Отождествись себя сейчас с плотью. Ну, а как не по сути, это реаль жизни? Ведь это же я сам себе, я ж сам себе все это прочищаю. Это не то, что кто-то мне говорит, я сам это переживаю. Это мое понимание. Да, я действительно такой. И мы спускаемся на уровень нашей плоти. А там, где мы спускаемся на уровень плоти, там происходит сражение, и там поступаете по плоти, то, Библия говорит, помрете. Вот. И там ты становишься бессилен. Нам кажется, вот я силен, я буду силен. Но знаешь, когда ты на территории плоти, на территории земли, спустился с неба на землю, там у тебя нету силы. Там у тебя нету силы. Я подумал, интересно. А ведь, если бы Авель не пошел с Каином в поле, а был среди своих овец, ну, может быть, овцы забодали бы его. Как-то вступились бы за своего хозяина. Что-то другое, может быть, было бы, да? Не спускайся с неба на землю. И вот сейчас я хочу перейти к главному моменту, о котором мы поговорим с вами, и дальше мы будем говорить. Луки 18:1. Это так, я немножечко как бы основание закладываю. Луки 18 глава, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, должно всегда молиться и не унывать. Бодрствуйте, в другом месте написано, и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Будьте в молитве постоянны. Прошу всегда совершать молитвы. И то, о чем я хочу сейчас вот с вами поговорить и заинтересовать вас, и дать вам то драгоценное, друзья, скажу вам, я дам вам что-то очень-очень драгоценное. Если вы это возьмете, такое благословение вас ожидает. Я скажу вам, если бы я это смог взять в моей молодости, я бы многие вещи смог бы пройти по-другому. И мог бы достигнуть совершенно других, наверное, уровней в моей жизни. То, о чем я хочу сейчас сказать вам, если вы это услышите, а я хочу, чтобы вы это услышали, если ты сегодня это не услышишь, если ты утром не услышишь, ты услышишь это после обеда. Если ты не услышишь это после обеда, услышишь это завтра. Если ты не услышишь завтра, послезавтра услышишь. Но каждый человек то, что я говорю, буду говорить сейчас, должен услышать. Иначе не будет его жизни прорыва, не будет его жизни обновления, не будет его жизни славы Божьей, не будет его жизни роста. Что именно? Дело в том, что Бог мне в самом начале моего пути говорил. Но я по какой-то причине не до конца это понял. Я как-то рассказывал вам, может, даже на прошлом кемпе, когда я молился и искал моего призвания, хотел, чтобы Бог дал мне знать, к чему я призван. И Бог сказал мне, а я хочу, чтобы ты был молитвенником. Вначале меня это очень огорчило. Потому что быть молитвенником – это не очень престижная должность. Престижная должность там где-нибудь там в хоре петь, в прославлении петь, ну, еще покруче там с микрофоном стоять, проповедовать, что-то вот такое. Вот. Но молитвенникам это не очень-то престижно. И те, кто этим занимались, это были пожилые люди. Они молились. Я думаю, сейчас как жаль, что эта истина так долго доходит. Только пожилые начинают молиться. Я не понимал этого. Понимаете, вот то, что я вам говорю, мне всегда об этом говорили. Нужно молиться, 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 молиться. Ну, что вы заладили молиться, молиться? Что-нибудь другое есть у вас? Да какой смысл в молитве? Ну да, иногда хорошо помолиться, когда помазание исходит, когда так вот как-то в церковь приходишь, там раз, там накрыло всю церковь, стоишь на коленях и, ой, славишь Бога, думаешь, хотя бы молитва не заканчивалась. Ну это хорошо, да, а просто вот так вот встань, молись как-то. Не очень-то. Зайдешь молиться, начинаешь молиться, думаешь, так, что сказать? Начинаешь просить, поблагодарил, ну, вроде как сделал дело. Прошло 15 минут, а надо же молиться много, долго молиться. И я как-то старался себя в этом практиковать, старался как-то молиться. Был в моей жизни какой-то прорыв, когда я вот так как-то взялся за молитву, молился, а потом пришел вот этот вот Каин, его, да, звали? Говорит мне. Понимаете, да, что я имею в виду под словом Каин? Зачем тебе молиться? Что, Бог сам не понимает, что тебе надо дать? Зачем тебе у него что? Просить, просить, просить. Ну, а зачем тебе благодарить? Ну, сказал, спасибо тебе, Господь, благодари, благодари. И вот такое мне представление было. Вот стою я, да, вот, и мне, если мне ко мне подойдут, кто-то скажет, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Думаю, да глупо же это, и мы перед Богом так, Боже, слава тебе, спасибо. И я понимаю, да глупо все это, благодарить вот это, вот стоять перед ним, просить. Да он же все знает, и все нормально. И я научился молиться очень, ну, идеально. Господи, благодарю Тебя за все, да будет воля Твоя, я в Твоих руках, благосвятая, пусть совершится все, что надо, что Ты хочешь на этот день, Ты как знаешь, так хочешь, как хочешь, так и делай, все, я вот так вот обобщил, Боже, благослови всех в церкви, дай всем, что хочет, каждый, вот, благослови всех лидеров, вот, понимаете, молитва, вот, очень простая и короткая, я был счастлив, что я достиг какого-то этакого уровня, точно как Иисус. Сказал. А что Иисус сказал? Не уподобляйтесь фарисеям, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. И я всегда, мне какая-то была тут подвох какой-то. И я вроде как понимаю, что Иисус сказал, долго вроде молиться не надо, а в то же самое время сам ночами в молитве был. И где же тут, как говорится, собака зарыта? Где же эта золотая серединка? Ну, я понимаю, ну, Иисус, ну, он же там Сын Божий, ему там с Богом поговорить было о чем? Естественно. Он ночами молился. Тем более он был сверхъестественен, потому что ему и спать не хотелось, наверное. Вот там молился и все. Знаете, я скажу вам, друзья, долгое время, очень долгое время молился краткими, конкретными молитвами. А где-то внутри мне кто-то говорило, мало у тебя молитвы, это не молитвенная жизнь, мало у тебя молитвы. А другой говорил, так, молюсь, молюсь, и все. И где-то я услышал такую фразу. Кто-то сказал, а сколько вы в день молитесь? Кому-то задали вопрос. А он говорит, я, говорит, не молюсь больше 15 минут. И не нахожусь больше 15 минут без молитвы. Я думаю, о, слушай, хорошая идея. Как только вспомню что-нибудь. О, Господи, уже ж молитва. Едешь на машине, Боже, помоги. Тоже молитва. И знаете, и еще как-то продвинулся чуть-чуть вперед, и вроде как молитва стала у меня, и если кто-то мне спрашивает, ты много молишься? А я, как Дерек Принс, да, мог сказать, вот, молюсь, всю жизнь молюсь, с утра до вечера молюсь, все молюсь. А где-то внутри я понимал, что что-то не хватает в молитве. А зачем нужно молиться? Зачем нужна молитва? Бог все знает, Бог все слышит, все понимает. Так еще ж другое место есть, которое говорит, что Бог знает ваши просьбы, вообще исключающие молитву. Говорит, прежде вашего прошения. Он знает все просьбы. И зачем молиться? Но, однако, есть другая вещь. Должно молиться и не унывать. Будьте постоянны в молитве. Бодрствуйте и молитесь. Молитесь на всякое время. Молитесь, молитесь, молитесь. Где же этот секрет молитвы? Я скажу вам. Я мало о чем жалею в жизни. Мало о чем жалею. И как-то было время, когда меня спрашивали, если бы тебе повернуть твою жизнь назад и в твои 18 лет тебя, что бы ты захотел поменять в своей жизни? И я с уверенностью сказал, да ничего. В принципе, все устраивает меня, все хорошо, все так складно становится мне везде. Ну, скажу так, между нами говоря, везунчиком был. Все как-то, все так складывалось, все, всем в армии плохо было, а мне хорошо. Вот. Все как-то вот, я смотрю на моих братьев и сестер, все как-то вот женятся, замуж выходят, и все, они там в работе, на заработки по полгода куда-то уезжают, все, денег у них нету. А у меня как-то с неба все сыпется. Поэтому, если бы поменять, я думаю, а вдруг не так бы пошло, что-нибудь там сменил бы, и уже бы не посыпалось. Поэтому, назад не хочу, все так хорошо прошло уже, вот, назад ничем не хочу. Но знаете, я понял одну вещь, и то, о чем сейчас я могу сказать, то, о чем я действительно могу, ну, не знаю, правильно, неправильно, но внутри есть какое-то сожаление. Сожаление есть в том, что когда Бог сказал, я хочу, чтобы ты был молитвенником, я им не стал. Я сожалею о том, что в своей молодости я немного молился. Я сожалею о том, что в раннем моем служении я немного молился. И я просто не понимал, зачем нужна молитва. Мне просто никто не сказал. Вот знаете, вот, а чтобы просто тупо поверить, хотелось, но не получалось. Ведь для нас важно понимать, для чего это нужно. Какой-то стимул, смысл этого. Мы же осмысленные люди, да? Вот. Было время, когда я неосмысленно делал, то это получилось религиозно как-то. Помню, я закрывался, ну, как Иисус сказал, закройся в комнате. Я думал, вот хорошо же Иисус сказал. Хорошая идея. Закрыться в комнате. Закрываешься, говорит, я молиться. Молишься, молишься, минут 5 помолился, а потом так хорошо усыпаешь. Поспишь час-полтора, просыпаешься. О, смотри же, как долго времени прошло-то, а? Ну, еще чуть-чуть помолился, выходишь такой святой. Был в молитвенной комнате полтора часа. А внутри понимаешь, нет, что-то не то. Я говорю, ну, все равно же молился, чуть-чуть молился. Что, всем рассказывать, что я там делал? Это моя тайная комната. Друзья, а что же все-таки молитва? Для чего нужна молитва? Вот как раз то, о чем мы говорили, укорененный. И, друзья, послушайте, молитва – это сердце. Это центр, это сердце. Знаете, что такое сердце? Что делает сердце? Вот когда есть сердце, движение сердца, тогда есть жизнь. Когда нет движения сердца, тогда нет жизни. Почему? Скажите, почему? Почему сердце такое? Он говорит, мозг важен. Нет, сердце важно. Оно жизненно важно. Мозг тоже важно, но мозг – это голова, это Господь. А тело – это мы с вами, да? И в теле есть сердце. И Бог мне открыл именно понимание молитвы, что оно как сердце. Что делает сердце? Оно циркулирует кровь. Сердце циркулирует кровь, дает движение, обновление. Если есть движение, есть и рост. Нет движения, нет и роста. Есть там смерть, там, где нет движения. Почему летом деревья зеленые и растут, а зимой нет? Кто из вас знает почему? Все очень просто. Все очень просто. Нет движения. Нету движения. Нету движения воды. Нету движения жизни в дереве. Оно потихонечку остывает, остывает, потом замерзает, и все. Бывает даже в январе, я помню, на Украине было, в январе вдруг деревья начали распускаться. Тепло стало, движение пошло, и жизнь стала появляться. Там, где есть движение, там есть жизнь. Именно молитва – это и есть вот этот циркулирующий механизм нас, которые здесь, расцветаем, как пальма, и посаженность на небесах. То есть через молитву, послушайте, именно через молитву, дарованное нам от Бога, пребывающее на небесах, приходит на землю. Когда я начинаю молиться, приходит вот это вот движение. Когда я начинаю молиться, в мою жизнь приходит сила. Когда я начинаю молиться, именно, друзья, именно молитва есть вот эта движущая сила. Мы говорим уже, что мы посажены на небесах. Да, мы посажены на небесах, это уже все нормально. Теперь я говорю как христианам, которые во Христе Иисусе, пребывая в нем, необходимо иметь вот эту циркулирующую силу, движущую силу молитвы. Если она есть, эта движущая сила, тогда есть рост. Я как-то говорил: Боже, я служу Тебе, служу, делаю, стараюсь, а в моей жизни результат маловат. Я хочу большего результата в моей жизни, большего результата в моей жизни. Бог мне говорит: ты много делаешь, но я даю тебе соответственно твоего роста. Господи, ты даешь соответственно моего духовного роста. Так я уже с детства как верующий, я уже должен вырасти. Поймите, да, время это важно, но надо не упустить время. Да, ты 48 лет уже верующий. А что тебе 48 лет ты делал? Ты молился? Ты пребывал в молитве? Была ли это движущая сила у тебя? И я понимаю, нет. И я как схватился за голову. Вау, мне уже 48. Или 40 тогда было. Столько времени прошло. А я в горшке. Как это дерево. 2 месяца прошло, он уже должно вырасти, а у него не было достаточно, чтобы укорениться, не было вот этой вот движущей силы такой. Понимаете? Я не пребывал в молитве. Что делать? Да, я наверстываю упущенное, как говорится, но я очень сожалею. Ведь для роста нужно время. И не просто пустое время, а время движения во Христе Иисусе, время молитвы. Вот то, что дает нам действительно нормальный рост во Христе Иисусе. Я пребываю в Нем. Знаете, пребываю. Пребываю, то есть беру от Него и двигаюсь. То есть беру в молитве я беру от Бога. Через молитву воля Божья открывается для меня. Мое ходатайство идет к Богу. И вот это вот движение, этот обмен, это как есть слово по отношению растительности, этот фотосинтез, да, вот движение, там солнце, вода, которая поднимается, там минералы, оно все это соединяется, и мы видим плод. Мы видим плод, мы видим результат. Молодые люди, вы еще в начале пути. И я хочу передать вам это послание молитвы. Потому что придет время, и только в молитве. Именно одна из важнейших, центральных истин, чем мы должны заниматься, это молиться. И когда Иисус снарядил свою церковь для служения, первое, с чего было все начато, это было движение молитвы. Дух Божий сошел на них, и они имели способность, чтобы молиться. Вообще время сессии до скольки? Уже надо, да? Вот. То, что я хочу сейчас сказать вам, и сделаю такое вот движение на следующую сессию. Исаия, 2 глава. Друзья, я понимаю, что вы не слышите чего-то нового. Мне очень хочется, чтобы вы услышали это по-новому. И вы это услышите. Знаете, почему я так говорю? Потому что я имею откровение от Бога, что эта истина, она достигнет ваших сердец. И я 100% уверен, что большинство из вас услышат это слово, и вы будете другими людьми. Этот лагерь, эта конференция, она изменит вас навсегда. Вы будете другими людьми. Многие из вас будут использованы Богом. Дары Духа Святого будут действовать в вас. Вы получите от Бога много. И я знаю это. Я имею пророчество от Бога для этой конференции. Поэтому я говорю с этой уверенностью. И скажу вам, какие вы счастливые, что вы здесь. Потому что нет ничего прекраснее, как наслаждаться, как иметь радость от того, когда в твоей жизни есть плод. Сказать, вы принесете плод, и это будет вас радовать. И прославит Отца Моего. А почему вы это сделаете? Потому что будете пребывать во мне. Движение. Читаем Исаия 2 глава. 2 стих. И будет в последние дни. Гора дома Господня будет поставлена во главу гор. И возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И этот же пророк, 56 глава, здесь есть некоторые уточнения по поводу горы Господней, которая будет во главе всех гор в последнее время. Что в последнее время Господь желает, чтобы было во главе всего? Вы слышите? Во главе. То есть центр. 56:7. И приведу на святую гору мою и обрадую. Видите, какое обетование? Обрадую их в моем доме каком? Кто из вас знает? В доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Последнее время Бог открывает и поднимает церковь, поднимает лично каждого человека в молитве. Не в заунывной, не в коротании времени молитвы, а в молитве, в которой радость. Я, говорит, приведу на мою гору, гору молитвы, и обрадую их. То есть через молитву приходит радость, обрадую в моем доме молитвы. И всесожжения их, и жертвы их. То есть все, что они будут делать, оно будет благоугодно. То есть оно принесет славу Богу. Понимаешь? Это так сильно. Когда твоя жизнь, она в точку. Когда твои мысли, они в точку. Тогда, когда твои решения, они в точку, как говорится, да. Тогда, когда твое слово, оно со властью. Тогда, когда твои мысли, они сосредоточены на правильном. Тогда, когда твой плод, он пребывающий. Основа всего этого – молитва. Основа всего этого есть молитва. И последний стих, который я прочитаю, которого мы еще поразмыслим немножко попозже, это послание Иуды, 1 глава, Первое и последнее, да? 20 стиха. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Знаете, что ветвь, которая не пребывает на лозе, ее отсекают. А какая ветвь не пребывает на лозе? Если она не пребывает, зачем ее уже отсекать? Она все еще там, но она не пребывает. Она сухая. У нас в этом году была такая достаточно холодная зима. Вот. И когда я подошел к яблоне весной, многие ветви были сухими. Остальные расцвели, там листья появились, а многие ветви были просто сухими. Что с ними случилось? Они на дереве. Почему они не расцвели? Потому что они там, но не пребывают. Они не берут, нету движения. Чтобы сохранить себя на лозе, чтобы сохранить себя во Христе, чтобы сохранить себя в любви, нужно что? Как нам сохранить себя там? Как? Вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, что делаете? Молитесь, и этим вы сохраняете себя во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Да. А вот если сейчас начну отвечать на вопрос, что я буду на следующем уроке говорить? Да, у меня есть вот именно к этому. Я задаю вопросы, и хорошо, что они у вас остались, эти вопросы. И мы на эти вопросы будем отвечать. Вы будете благословенны. Давайте помолимся. Иисус, я благодарю Тебя. Иисус, я благодарю Тебя. Иисус, я благодарю Тебя за Слово Твое и Дух молитвы. Аллилуйя, Господь. Боже, я благодарю Тебя за Слово истины, которое мы имеем, и то помазание, которое Ты дал нам. Боже, я благодарю Тебя за молитву. Благодарю Тебя, что мы имеем личное общение с Тобою. Благодарю Тебя, Господь, что мы можем молиться и не унывать. Господи, благослови нас. Благослови наши сердца. Дай пребывать нам в молитве постоянно. И научи нас, Боже, молиться. Научи нас, Господь, молиться. Научи, Господь, нас. Боже, и вот это вот маленькое слово, которое мы сегодня услышали и приняли, Господи, пусть оно проникнет в наше сердце. И я молюсь, Боже, за следующие сессии, которые мы будем иметь для того, чтобы понять, захотеть, жаждать молиться. И чтобы молитва была всегда для нас таким прекрасным временем провождения. И мы действительно могли понять смысл молитвы и ценность в этом. Боже, я прошу Тебя, благослови нас. Благослови нас. О, махетен туриш. Той суфере лабаде ки тунтес. Альмара лебире кутес та кампар. Персу туно джитес. Сакута рамандер простен. Левире джусантур. Господь, я благодарю Тебя, что истина Твоя проста. И каждый, даже неопытный, не заблудится. Благодарю Тебя, Господь, за мудрость Твою. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.